Российская летопись.
В эфире 131 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона Кирилл Гришин. Здравствуйте. В этом выпуске Первая мировая война. История нескучного сада и парка имени Горького. Первого августа 1914 года Германия объявила войну России. Русское общество встретило это событие с большим патриотическим подъемом. В знак единения народа с царем в разных городах империи прошли десятки манифестаций. В столице огромная толпа двинулась к Зимнему дворцу, а когда Николай II вышел на балкон, демонстранты опустились на колени. Толпа кричала «Ура!» и пела «Боже, царя храни!». Многие предсказывали триумфальную победу, и, в общем-то, они не ошиблись. Но их прогноз серьезно подкорректировали большевики. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Часто западные историки выдвигают две основные причины начала мировой войны. Это результат несовершенства механизмов европейской дипломатии, и вторая причина – структурная несостоятельность европейского общества. Система секретной дипломатии, нестабильные союзы, гонка вооружений – передел колоний и сфер влияния. Так, по крайней мере, считают британские исследователи. Однако стоит отметить, что обе эти причины взаимосвязаны. И здесь нужно говорить еще и о психологии. Нет, не британского премьера Асквита, скажем, или кайзера Вильгельма II, а о психологии нации.
Это верно подметил в свое время Иван Лукьянович Солоневич. Жизнь народа вообще, а великого народа в особенности, развивается по закону больших чисел. Миллионы, десятки и сотни миллионов людей, поколение за поколением, в течение тысячи лет сменяют друг друга. И в этой массе, в этой смене сглаживаются отдельные случайности отдельных человеческих усилий. Вырисовывается некая определяющая линия национального характера, которую я назову доминантой. Эта доминанта в исторической жизни народа реализуется инстинктивно, и для каждого данного народа она является чем-то само собой разумеющимся. Поляк и немец, еврей и цыган будут утверждать, что каждый из них действует нормально и разумно. Их доминанты, само собой разумеются, для каждого из них. Начнем с Британии. Певец британского империализма Рейдьярд Киплинг пафосно писал: «Несите бремя белых и лучших сыновей, на тяжкий труд пошлите за 3-9 морей». И далее: «Несите бремя белых, восставьте мир войной, насытьте самый голод, покончите с чумой». Но с насыщением у британцев как-то все время не получалось. Достаточно вспомнить инспирированный ими массовый голод в Бенгалии в 1943 году. Зато с грабежами колоний все было окей. Современный английский историк Стюарт Лейкок, оглядывая многовековую историю своей страны, сделал удивительные подсчеты. Британская армия вторгалась почти в 90% стран по всему миру. Я был совершенно потрясен, когда собрал полный список. Другие страны могли бы написать подобные книги, но они были бы намного короче. Я не думаю, что кто-то может с этим сравниться, хотя американцы в 20 веке упорно работали над своим списком, замечает Лейкок. И еще стоит добавить о традиционном англо-германском противостоянии на континенте. Говоря спортивным языком, немцы вчистую переигрывали британцев. И к началу мировой войны счет в этом матче противостояния был просто разгромным для Туманного Альбиона. Американский президент Вудро Вильсон как мог оттягивал вступление США в Первую мировую войну аж до 1917 года. Почему? Военным подвигом Соединенные Штаты предпочитали судейскую роль. Моральный судья, по словам того же Вильсона. Но, тем не менее, как замечают историки, все это время американцы весьма активно торговали со всеми воюющими странами, получая громадные дивиденды, повышая уровень своей промышленности, сокращая безработицу. Однако, когда исход войны стал очевиден, в Вашингтоне встревожились. Вдруг случится так, что мирный договор будет заключен, а на пире победителей не будет места американцам. Поэтому 85 тысяч военных США вступили в сражение на Марне. Погибла половина из них. Их союзники, кстати, к этому времени потеряли миллионы.
Зато потом Вильсон выступил со многими инициативами по послевоенному устройству Европы. И в итоге экономисты говорят, что после 1918 года самые крупные страны Старого Света задолжали Соединенным Штатам на два поколения вперед. А в 1930-х годах вашингтонские ястребы так сформулировали итог Первой мировой войны для США. «Мы являемся образцом демократии и должны обучать этому все остальные народы любыми путями». Любыми. Ничего не напоминает?
Теперь поговорим о Германии. Говоря о современной нам Германии, пишет Солоневич, мы не должны, однако, забывать, что несколько больше тысячелетия тому назад вся Западная Европа была, так сказать, сплошной Германией. После разгрома Римской империи германские племена расселились по всей тогдашней, очень редко населенной Европе и создали целую серию германских государственных образований. Весь правящий слой был германским слоем, поэтому, в частности, немцы любят изображать собою народ-господ. С момента падения Рима и до сегодняшнего дня, то есть лет тысячи полторы, наша культурная Европа никогда за всю свою историю не сумела создать ничего даже и отдаленно похожего на римский культурный мир. Само собой разумеется, что и за эти полторы тысячи лет люди рождались, думали, писали и изобретали, так что наши отдельные культурные достижения, вроде бомбардировочной авиации, стоят неизмеримо выше римских достижений. Однако также совершенно несомненно, что общий уровень порядка, сытости, безопасности в современной Европе также неизмеримо ниже римского. Термин «ученого-варвара» был впервые пущен Герценом. Нельзя отрицать и немецкой одаренности, и немецкой работоспособности, и еще менее той чудовищной дрессировки, которой немцы подвергаются в семье, в школе, в армии, на службе и так далее. Это самый дрессированный народ мира. И за этим всем, за лоском лакированных ботинок, за четкостью дипломатических проборов и почтенных ученых-чиновников, в полной своей моральной неприкосновенности остался тот же вандал, который в V веке шел в Рим организовывать новый порядок Европы. Солоневич ошибся только в одном. Термин «ученый-варвар» в отношении германцев первым употребил не Герцен, а философ Николай Николаевич Страхов. Но во всем остальном Иван Лукьянович абсолютно точен. А еще Германия хотела побольше колоний. Она очень поздно спохватилась об этом лишь в последней трети XIX века, когда все уже поделили между собой Британия и Франция, да и еще несколько стран. Россия, чтобы не говорили западные и некоторые доморощенные специалисты, не строила столь амбициозных планов, как Британия или Германия. Да, у нас были свои интересы на Балканах и в Средней Азии, но они не могли быть серьезной причиной для мировой войны. Некоторые современные исследователи говорят, что Германия объявила войну России из-за того, что Николай II отдал приказ о полной мобилизации. Но ведь это было связано с Балканским кризисом, с Австро-Сербской войной. Причем тут Германия? Говорят, дескать, она союзник Австро-Венгрии. А разве Россия напала на Австрию? И потом Германия первая объявила о мобилизации. И тут еще стоит заметить, у нас не было Германии никаких территориальных претензий, а вот у Германии они как раз были. И аппетиты были большие. Польша, часть Малороссии, Прибалтика. И при этом немцы наверняка не знали русской пословицы «На чужой каравай рот не разевай». Но зато германцы хорошо в течение многих столетий усвоили вторую часть этой пословицы. «На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай, да свой затевай». Вот кайзер и решил первым объявить войну России.
В Первой мировой войне участвовали 38 из существующих тогда 59 независимых государств. Общие военные потери составили от 9 до 10 миллионов солдат. Гражданские потери никак не меньше, по разным оценкам от 7 до 12 миллионов человек. Зато, как отмечают исследователи, война стала катализатором глобального индустриального развития. Только тут надо добавить, что этот рывок имел явно милитаристский характер. Следующим шагом станет создание техники и технологий для массового уничтожения людей. И самое главное, 1918 годом ничего не закончилось. Версальский мир породил 1939 год.
Кто проиграл Первую мировую войну? Немцы и русские. А кто выиграл? Англосаксы. И за это их надо только похвалить. России за эту войну надо поставить неуд. Мало того, что большевиков до власти допустили, так еще Ленин подписал унизительный Брестский мир. Думаете, в списке победителей я забыл упомянуть Францию? Нет, ее я прекрасно помню. Но она не в счет. Франция уже и тогда была совсем не в счет. Это воочию докажет германский западный блицкриг 1940 года. Интересно, если бы обо всем этом знал кайзер Вильгельм II, объявил бы он войну России? Конечно, вопрос риторический. Немецкий же историк Карл Хампе верно сказал: «История не знает слова «если».» И напоследок курьезный прогноз специалиста, в кавычках. В 1904 году немецкий полковник в отставке господин Риноль поделился в прессе своими мыслями. Он высчитал, что европейская война невозможна по причине своей дороговизны. Германия, например, при полной мобилизации своих сил, а это 10 миллионов солдат и ополченцев, должна будет тратить на их содержание под ружьем 35 миллионов рублей ежедневно. «Представим себе, — говорил Риноль, — войну между двумя великими державами. Сторонам придется тратить на это удовольствие ежедневно 60 миллионов рублей. Это, дескать, невозможно». Этот прогноз, в кавычках, от отставного немецкого полковника был написан аккурат за 10 лет до начала Первой мировой войны. «12 августа 1928 года был основан Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. Он, вместе с нескучным садом, самый большой парк в центре столицы, расположенный на правом берегу Москва-реки и протянувшийся от улицы Крымский вал, части Садового кольца, до высотного здания Московского государственного университета на Воробьевых горах».
Эти живописные места, открывающие красивый вид на Москву, на Кремль, еще несколько веков назад облюбовала знать князья Голицыны, Трубецкие, Шаховские и Вяземские, графы Орловы, Демидовы. Там они отдыхали в своих дворцах от суетной столичной жизни. Но начнем рассказ с той части нескучного сада, которая примыкала к Садовому кольцу. В 1870-1880-х годах на углу Крымского вала и нынешней Пушкинской набережной Центрального парка культуры и отдыха находился машиностроительный завод Николая Брамлея, входивший в общество механических заводов братьев Брамлей, один из самых крупных в Российской империи металлообрабатывающих и машиностроительных концернов. Завод, располагавшийся на Крымском валу, в частности, изготавливал в небольших количествах по заказам автомобили. На самом мощном из них, шестисильном, ездил сам владелец предприятия. Перед революцией 1917 года завод Брамлея предложил военному министерству проект легкового автомобиля с передним приводом. Но шла Первая мировая война, средств на революционные проекты не было. Эта идея будет воплощена в жизнь много позже. Сначала в США, а потом в Европе.
А в России на смену революционным проектам пришли настоящие революции. Завод Николая Брамлея был национализирован, а позднее разрушен в ходе строительства парка отдыха. В 1923 году на очищенной территории открылась первая всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, на которой экспозиционеры не столько продавали сельскохозяйственные и промышленные товары, сколько показывали, чем они будут торговать в будущем. Потом выставку, которую назвали «Выставкой достижений народного хозяйства», ВДНХ, перевели на север Москвы. Там были построены многочисленные выставочные павильоны, каждый – произведение советского искусства. А сам парк культуры и отдыха имени писателя Максима Горького был основан на территории выставки в 1928 году. Территория громадная – 100 гектаров, почти в самом центре Москвы. Архитектором парка был поначалу опрометчиво назначен выдающийся архитектор-авангардист Константин Мельников. Но его быстро сменили на архитектора, который лучше разбирался в основополагающих постулатах советского монументального искусства. Ведь ЦПКО был призван, по мысли советских властей, вести широкую политико-воспитательную и культурно-просветительскую работу среди трудящихся, быть организатором их досуга. На территории парка было размещено множество выставочных павильонов, эстрадных площадок под открытым небом, шахматных секций, читален, аттракционов и игровых площадок для детей. Подобного парка тогда не было нигде в мире.
Во время Второй мировой войны на территории парка была устроена большая и, пожалуй, самая популярная для граждан страны выставка – экспозиция образцов трофейной фашистской техники. Выставка достижений победителей, сломивших хребет доселе непобедимой гитлеровской военной машины. Парк и сейчас привлекает огромное количество посетителей. В 2011 году там открылся каток с искусственным льдом под открытым небом площадью 15 тысяч квадратных метров, самый крупный в Европе. На нем можно кататься даже при высокой температуре до плюс 15 градусов по Цельсию.
Далее, за парком Горького начинается нескучный сад. В старые годы на его территории располагалось много частных усадеб. Одна из крупнейших – генерал-фельдмаршала князя Никиты Юрьевича Трубецкого. Другая принадлежала уральскому промышленнику, миллионеру Прокопию Акинфеевичу Демидову, который устроил здесь роскошный сад с богатой коллекцией растений. Демидовский сад в XVIII веке считался одним из лучших ботанических садов Европы, а в те времена, значит, и всего мира. Лучшие садовники занимались выращиванием уникальных растений. Сюда съезжалось пол Москвы, чтобы полюбоваться на чудо-цветы, и часто рвали их, чем очень огорчали хозяина. И однажды Демидов вместо копий римских садовых статуй, которых было у него в большом количестве, расставил на клумбах с невероятно красивыми цветами, вымазанных мелом атлетически сложенных простых русских мужичков. И те грозно окликали каждого, кто намеревался сорвать понравившийся цветочек. Представьте себе сцену, особенно для женщин. В XVIII веке увидеть обнаженный торс мужчины – это то же самое, что сейчас посмотреть порнографический фильм. Демидов построил в своей усадьбе в 1750-х годах так называемый «нескучный дворец» – красивый П-образный особняк. Главный ризалит фасада весьма выразителен. Четыре пары коринфских колонн несут декоративную стенку, прорезанную арками, в которой выходят окна третьего этажа. По бокам – полуциркулярные балконы на невысоких колоннах. Это владение позднее перешло к сиятельному и бесстрашному графу Алексею Григорьевичу Орлову-Чесменскому. Он также вывел знаменитую породу лошадей, которая известна и ныне под названием «Орловский рысак». А в 1811 году в нескучном дворце прошло празднование, нет, тризна по рыцарским временам. Недалеко от усадьбы состоялась последняя в мире благородная карусель – конная военная игра. Не вдаваясь в многочисленные подробности, скажу, карусель – это рыцарский турнир, в ходе которого выбирались лучшие в искусстве владения конем и оружием и самые красивые наездницы. И эти состязания никак нельзя назвать какой-то буффонадой. Это был серьезный турнир. На одном из них даже случайно погиб французский король Генрих II. Карусель всегда завершалась праздничным обедом, но в 1811 году в нескучном это застолье стало тризной, понавсегда ушедшим в небытие рыцарем. В Отечественную войну 1812 года в нескучном дворце располагался наполеоновский генерал Ларистон. Это он пытался передать через фельдмаршала Кутузова Александру I предложение Наполеона о мире. Когда корсиканец понял, что его поход в Россию – роковая ошибка, катастрофа. Русский император отверг предложение и тем предрешил дальнейшую, печальную и незавидную участь Наполеона. Но нескучный дворец, по-видимому, именно благодаря присутствию в нем Ларистона, не был сожжен французскими варварами.
Впоследствии, в 1832 году, дочь графа Орлова продала роскошную усадьбу императору Николаю I, который подарил ее своей супруге Александре Федоровне. И с тех пор дворец стал называться Александрийским. Ныне в нескучном дворце располагается президиум Российской академии наук. Недалеко от дворца, на вершине высокого холма, над Москвой-рекой стоит очаровательный дом Ротонда, а рядом в низине у небольшого пруда – купальный домик. Эти здания выстроены в конце XVIII века.
В нескучном также была усадьба князей Голицыных. Женой владельца, бригадира князя Владимира Борисовича Голицына, была княгиня Наталья Петровна, прототип пушкинской пиковой дамы. Она при жизни не продала в казну свою усадьбу нескучную. Это сделал ее сын, московский генерал-губернатор Дмитрий Владимирович Голицын. Храбрый офицер, известный своими подвигами в войнах с Наполеоном. Он был очень почтительным сыном. Не мог позволить себе сидеть в присутствии матери без ее разрешения. Более того, мать, управлявшая всем хозяйством Голицыных, выделяла Дмитрию весьма скромное содержание и лишь по просьбе императора Николая I прибавила сыну немного денег. А после смерти матери князь Дмитрий Владимирович стал одним из богатейших людей России. В нескучном саду в XIX веке, как и ныне, любили отдыхать москвичи. В те времена там были для этого все условия – многочисленные дорожки для неспешного променада, клумбы с красивыми цветами, фонтаны, воздушный театр, то есть театр под открытым небом. Один из современников писал: «Театр, устроенный в саду, был восхитителен. Декорациями служили вековые деревья, ручей, скамьи и кусты роз. В ложах пестрели нарядные дамские шляпки, кавалеры подносили своим избранным букеты, фрукты и мороженое. На сцене воздушного театра выступали все знаменитые актеры и музыканты того времени. Одно из таких представлений посетил в 1830 году Александр Сергеевич Пушкин со своей красавицей-женой Натальей Николаевной. Часть нескучного сада принадлежала также Голицыным, родственникам княгини Натальи Петровны. Наследники дипломата князя Дмитрия Михайловича Голицына открыли в 1802 году здесь самую большую в Москве больницу. Голицынская, Первая Градская больница и ныне одно из лучших медицинских учреждений столицы. Голицын, завещавший свое громадное состояние на помощь страждущим, был похоронен в церковной больнице. В советские времена храм упразднили. Здание было утилизировано под хозяйственные нужды. Тогда с этим особо не церемонились. Но так храм оставленный, все храм, кумир поверженный, все Бог. Ныне бывшее здание церкви вновь стало храмом. Говорили, что толчком к основанию больницы стал, казалось бы, малопримечательный случай. Князь увидел в центре Москвы толпу, обступившую обыкновенную крестьянскую телегу. Голицын послал узнать, что случилось. Посланные сказали: умер крестьянин, который вовремя не получил неотложной медицинской помощи. Факт казался обыденный, а какие он имел последствия? Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Кирилл Гришин. Всего вам доброго.
«Российская летопись».